Ну что, всем доброго дня. Я рад вас всех видеть, слышать. Это приятно всегда быть с вами на прямом контакте. Новостей я сегодня много напомню. И традиционно я рад тех, кто подписывается на «Живой гвоздь», на «Потапенко прямой». И это единственный аккаунт, который на YouTube, который является моим личным, который я его лично веду, вернее, по крайней мере, там идут ретрансляции. Почему я сейчас акцентирую на этом внимание, я вам сейчас поясню. Ваши вопросы присылайте, пожалуйста, на «Живой гвоздь». Все остальные вопросы, если Женечке не понравятся, она их обязательно мне прочтет, и я с большим удовольствием на все эти вопросы отвечаю. А почему я сакцентировал внимание на аспекте про оригинальность контента? Уж простите, вынужден это делать. У меня есть большое количество поклонников. Это неплохо, не хорошо. Я считаю, что у любого публичного лица это нормально, когда есть какая-то группа людей, которые его сопровождают. Но, тем не менее, как бы это ни хотелось, делаю официальные заявления для наших официальных органов. Дорогие официальные органы, значит, если у вас вдруг ни с того ни с сего, а именно это и произошло, мне нарисовали 4 протокола за неисполнение иноагентского так называемого закона, и прелесть этих всех протоколов заключается в следующем, что, как вы знаете, дорогие наши слушатели, зрители, у каждого из нас с вами есть сайт госуслуг, он привязан к электронной почте. И казалось бы, безусловно, если вам пишут административный протокол, и более того, в этом административном протоколе всех 4 указывают ваши входные данные, указывают, что вы должны, там, вам туда вот на какой-то ваш электронный адрес отправляют там повестки о том, что надо явиться на подписание административного протокола, то, конечно, гражданин Российской Федерации теоретически должен был бы ожидать, что в его данных будет указано хотя бы на электронная почта госуслуг. Вы думаете, это так? Да ничего подобного, близко ничего нет. Итак, значит, начнем с базового. В моих протоколах указаны фейковые данные, фейковый аккаунт. Раз. Более того, 2 протокола, как минимум, вообще выписаны на фейковые аккаунты в Телеграме, которые ко мне не имеют никакого отношения. Никаких аккаунтов, трусы от Потапенко, носки от Потапенко, сообщество Потапенко, танцующего польку бабочкой, я не веду и не веду, и не ведусь. Почему это крайне важно? Потому что сегодня и сейчас мы присутствуем, я присутствую, я вынужден об этом говорить, 15 числа будет рассмотрение всех этих 4 протоколов, и у меня не существует ни малейшего сомнения, что, поскольку там будет всего лишь 10 минут потрачено на меня лично сугубо, на каждый протокол, что будет сказано, что у меня суд будет, естественно, высокий суд Великого Турина, это не имеет никакого отношения, безусловно, к Российской Федерации, будет сказано, что у суда нет оснований не доверять тем данным, которые предоставлены, соответственно, органами, которые сейчас наш эфир с вами сопровождает милая дама, которая вот эти протоколы все и составляла. И, безусловно, выпишут по полтинничку. То бишь, вот эта так называемая ошибка сначала будет стоить 200 тысяч. Это первое. А после второго такого же правонарушения, которое предотвратить и остановить я физически не имею никакой возможности, потому что это фейковые аккаунты, еще раз повторюсь, наступит уголовная ответственность. И хочется задать вопрос. А вот я уже это скинул все юристам. Юристы в легком, скажем так, раскардаже, потому что возникает, ладно, господи, Потапенко – это какая-то отдельная фамилия, возникает и идеальный элемент или инструмент сведения счетов политических, экономических, до любых других. Ведь заметьте, как прекрасно. Регистрируйте фейковый аккаунт, пишите там любую мразоту от имени там Васи, Пети, Коли, какого-нибудь политического деятеля, я уж, простите, государственного деятеля – а вам потом там какая-нибудь девушка милая, она пишет, что данный аккаунт был верифицирован. И когда я прочитал, каким образом он был верифицирован, вы просто упадете со стула. Например, было указано, что в описании аккаунта присутствует биография Дмитрия Потапенко. Поделюсь с вами следующим, что, боюсь, биографию Дмитрия Потапенко, его фотографии и даже фейковые какие-нибудь паспортные данные можно найти в большом количестве открытых баз. И вот вы присутствуете здесь и сейчас при запуске такой легкой вендетты по отношению к любому человеку. Поэтому вот, когда мы с вами обсуждаем в таком легком юмористическом, насколько это возможно для меня, потому что, честно скажу, ничего тут юмористического я, безусловно, не наблюдаю, о факторе использования закона, что дышло, вот мы с вами в таком элементе находимся. 15 числа будет рассмотрение. Я, естественно, доложусь вам о результатах, которые я уже озвучил. Безусловно, у суда нет оснований не доверять того, что указанные данные, которые ко мне не имеют никакого отношения, являются верными, верифицированными. Отбрехаться от дальнейшего неразмещения плашек. Вы знаете, я размещаю плашки каждый раз с того момента, как этот закон только был издан. В одном, кстати, протоколе было указано, что плашку я разместил чуть ниже, чем положено. Правда, в самом законе указано, что плашка должна размещаться после оглавления, то бишь после заголовка. Именно так, в общем-то, она там и была размещена. Но вот инспектор какой-то там посчитал, что слишком низко. Ну вот поэтому у нас с вами интересная такая называется история. Вот, плюс теперь я все-таки вернусь к экономике. Я просто сделал некое официальное заявление. Дорогие подписчики, дорогие те, кто являются нормальными абсолютно людьми, которые там собирают архивы, которые делают какие-то вырезки из моих речей. Я не против подобного рода действий. Более того, я как раз рад тому, что вы занимаетесь подобного рода распространением. У меня огромная просьба ко всем абсолютно аккаунтам, которые прямо или косвенно используют мой материал. У меня нет к вам прямых претензий на предмет того, что вы используете мое авторское право. У меня огромная просьба, что не выдавайте сегодня, сейчас себя, пожалуйста, за официальные аккаунты Дмитрия Потапенко, потому что следующее правонарушение, которое пока длится, грозит мне просто уголовным преследованием. И очень бы хотелось бы, поскольку вы желаете мне добра, чтобы вы этого не совершали. Тем же есть мошеннический канал, сразу могу сказать, повторюсь. Есть ряд мошеннических каналов, который выдает себя за Дмитрия Потапенко, к которым я не имею никакого отношения. Я не оказываю частные консультации частным лицам и за это не беру деньги. Я работаю с юридическими лицами. Работаю с ними долго и упорно, и очень аккуратно. В основном это компании, либо, опять-таки, если это даже частный инвестор, он представляет группу компаний, с которыми я взаимодействую исключительно в качестве стратега, аналитика, и продаю свою голову за как-то за безнал. Они снимают там, у меня нет никакого помощника в виде Павла и все остальное. Извините, что был вынужден вас погрузить вот в эту мерзоту, которая мне совсем не нравится, скажу честно. Потому что не вижу в этом никакого прогрессивного, как говорится, развития. Дальше я пойду сугубо по экономике. Благодарю вас за выслушивание. В общем, ваши вопросы присылайте, пожалуйста, на живой гвоздь. Соответственно, они уже пошли, Женечке, они понравятся. Все. Так, может ли как-то перестроить свои отношения ко всему и продолжить жить полной жизнью? Задает вопрос о ВГА. Что произошло на нервной почве, начало барахлить здоровье. Все, что касается здоровья, можно ли перестроить свое отношение? Не думаю, что возможно. Вы можете, попросту говоря, вот на прошлой программе я сказал, как себя, на мой взгляд, вести. Составляйте расписание, и этому расписанию очень четко следуйте. Я могу сказать, что в моей жизни сейчас очень много что перестраивается, ломается, не побоюсь этого слова. И мы с самого начала с вами проговаривали о том, что это даже испытание не столько для меня, сколько для тех людей, которые рядом. Для вас, мои там дорогие слушатели, читатели, подписчики, контрагенты, с которыми я взаимодействую. Это непростое испытание, потому что нужно как-то не очкануть, не побояться. Я там со своей стороны стараюсь обеспечивать, некоторые боятся, там говорят, а вот как мы переведем деньги, там, например, и на агенту. В тех описаниях есть и там и есть карты близких людей, есть и возможность делать донаты в крипте, и так далее. То есть это момент, всегда такой элемент присутствует. Но ключевое, конечно, все, что касается здоровья, я вам рекомендую так. У вас должен быть четкий график дня. То есть если вы понимаете, что здоровье начинает подводить, то я могу опять-таки апеллировать только к себе, самое простое – пинать себя. Я даже тогда, когда мне не хочется идти в спортивный зал, я иду в спортивный зал. Даже когда я чувствую истощение Я понимаю, что я не могу сконцентрироваться, мне очень тяжело какая-то мысль, вот, когда там накатывает подобного рода, ну, я подчеркиваю, сам статус иноагента считаю мерзотным и ко мне не имеющим никакого отношения, как и к другим, кстати, людям, но и то, что происходит с этими так называемыми протоколами, за которые надо будет отдать 200 штук на ровном месте. Ну, то есть это совсем бред, бредячий, что называется. Ну, потому что там штраф от 30 до 50. Ну, хорошо, вкатают 120 тысяч. Не спасает отца русской демократии. Потому что этих протоколов просто не должно существовать, потому что фейковые, говорю, данные предоставлены. Вот, то я вам просто вот всегда рекомендую, вот составляйте график. Во сколько вы встаете? Мне помогает в том, что я, например, отвожу детей там сначала в школу, потом в детский сад веду, потом, соответственно, у меня есть встречи, потом есть взаимодействие со своими клиентами-контрагентами. Сегодня, например, там я ездил, оформлял документы, потом я встретился, ну, то есть я все время стараюсь держать вот эту динамику событий своих собственных, которые мне подчинены. Я прочитал в свое время книгу одного из, к сожалению, сейчас не вспомню быстро фамилию, человека, который отсидел в Освенциме, если мне не изменяет память. И вот когда, это, по-моему, ему как раз принадлежала фраза, что сначала сломались те, кто думали, что закончится завтра, потом те сломались те, кто думали, что закончится это там никогда не закончится, и выжили только те, кто занимались ежедневным каким-то трудом. Знаете, вот общаясь еще в свое время с людьми, которые отсидели, в том числе диссидентами, там есть такая фраза у сидельцев: найти себе заморочку. То есть ты должен найти что-то, почему многие погружаются в том числе в религию, они находят вот этот элемент размеренности жизни, который не зависит в том числе от тюремщиков. Я так понимаю, что сегодня и сейчас вам для того, чтобы вот это проломить отношения, вы не поменяете. Вы такой человек, которого есть АВГ. Но вы можете найти тот ритм жизни, который будет идти параллельно. Вот найдите этот другой ритм. Я, по крайней мере, не могу сказать, что у меня это идеально получается, потому что действительно, знаете, только ты там как-то ставишь везде плашку, тут тебе прилетает, а пофигу, что ты ставил плашку, пофигу то, что ты там всем рассказываешь, что ты иноагент. Какого влияния, правда, к одному Богу известно, какой иноагент, какого, кого и чего я, собственно говоря, кто на кого влияет. Но тут тебе прикатывают, что это не имеет значения, есть у тебя эта плашка или нет. Так что это непросто, но я стараюсь справляться. Не знаю, получится или не получится, но вот вроде как стараюсь держать себя в каком-то тонусе. Как оцениваете необходимость той или иной покупки, если есть какие-нибудь выработанные критерии и система оценки? Никнейм. Дорогой никнейм, значит, все, что касается покупок, ключевым вопросом является время. Если вы помните, в пятом элементе была такая фраза «времени не имеет значения». Да? Вот для нас с вами, поскольку мы очень многим оперируем там, престижностью, необходимостью, слово «необходимость» – вещь очень-очень такая под вопросом. Ну вот сейчас, опять-таки, точно так же, как я про себя вынужден говорить, мне все чаще и чаще приходится самому себе задавать вопрос, а покупать ли что-то, там не только на территории Российской Федерации, но и на территории, например, других стран, покупать ли то или иное оборудование. И если ваша модель владения, например, в том числе вот эта так называемая шеринговая экономика, позволяет вам более эффективно пользоваться этим, я бы вам рекомендовал, что прежде чем, вот когда вы задаете, есть ли не критерий той или иной покупки, я бы вам рекомендовал сначала выбрать некоторое время именно как раз такой шеринговой модели, попользоваться, поэксплуатировать, возможно, поменять на другую модель. Если вы видите, то за рубежом модель проживания, в том числе не в своем жилье, она связана не только с тем, что не хватает денег, потому что ипотека там, в общем, доступна при стабильном источнике дохода. Но и модель возникает в том, что люди стараются пробовать, они перемещаются, они крайне мобильны. Вот этот мобильный элемент как раз трудовых ресурсов, он в том числе и развивает страну, то, ну, к сожалению, зачастую не нашу. Поэтому я бы сказал бы, пробуйте, в обязательном порядке пробуйте именно шеринг. Почему не рекомендуете хранить биткоин, а рекомендуете доллар? Доллар фиатный, по мере эмиссии доллара биткоин будет только дороже. Вероятно, в конечном итоге рынок выберет биткоин. А, дорогой никнейм, Ну вот я вам могу сказать, там, вот вы видите реквизиты мои, там, например, в тех же там, биткоине или там этериуме, это все есть на Потапенко прямом или там, соответственно, на моих каких-то иных социальных сетях. Я вам могу сказать, что я эти кошельки использую в платежном контексте по двум причинам. Первое. Я не вижу увеличения количества транзакций. То есть я не вижу того, что большая часть, например, там, то, что мы называем с вами вот государствами, они, эти системы чиновничьи, они будут сопротивляться не просто до последнего. Они ни при каких обстоятельствах не дадут завести систему расчетов в частные деньги. Потому что как только утрачивается базовая функция вот этого условного центробанка каждой страны, чиновник теряет основную нить, основной элемент управления страной. Потому что все, что касается, мы же с вами этого регулярно проговаривали, никнейм, что те функции, которые можно передать частным компаниям или частным лицам, они практически всеобъемлющие. Ну, то есть безопасность всеобъемлющая, можно передать частным компаниям и лицам. Исполнение оружейных контрактов в Соединенных Штатах делают то исключительно частные компании. Судопроизводство, да, элемент судопроизводства остается всегда за, условно говоря, общественной функцией, которую можно назвать государство, но тюрьмы частные. Все, что касается, например, арбитражных дел, то выработка или предложение законов – это вполне себе функция, которая реализуется теми же сообществами, деловыми клубами, ну и так далее. То есть возможно всегда найти тот элемент именно частного управления, который, для которого не нужно создавать чиновничество. И когда вы говорите, будет ли выбран, в конечном итоге выберет рынок биткоин, нет, не выберет. Он по-прежнему будет сидеть, этатизм в нас очень сильно заточен. Поэтому все, что касается вот истории, условно говоря, вот этого буддизма, да, такого вот, к которому скорее я близок, да, вот такому философскому отношению к этой экономической истории как частных денег, так и конфликтов, то я бы вам сказал так, что в накопление платежного средства всегда убивает саму платежную систему. Поэтому будьте криптоэнтузиастом до конца, пользуйтесь точно так же, как я. Деньгами, безусловно, вы можете так же, как я, собирать донаты в крипте или в частных деньгах, но будьте энтузиастом, увеличивайте количество транзакций. Так, как думаете, продажу валютной выручки продлят или нет? И как оба варианта скажутся на курсе доллара? Спасибо. Всех благ. Спасибо. Даймонд, скажу так. Пока я вижу, что продажу валютной выручки продлят. Потому что как бы не хотелось, но стабильность вот как раз завтра, наверное, послезавтра уже на канале, который, соответственно, содержит моя фанатская группа, заметьте. Вот выйдет материал, который я подготовил для Жени Романенко по тому, какая цена сегодня, какую цену мы сегодня платим за вот это неверное управление экономикой. И Центральный банк как раз сейчас заботится именно тем, что валютная выручка зачастую имеет такую флуктуацию. То есть Центральному банку и Минфину крайне важно более-менее равномерное поступление валютной выручки. Не какие-то пиковые значения, а именно такая стабильность. Поэтому на сегодняшний день я не вижу элемента стабилизации именно прогнозируемости, вот это будет правильная фраза, прогнозируемости поступления валютной выручки. Поэтому, когда вы задаете вопрос, продлят или нет, к чему это приведет? К тому, что компании снизят в первую очередь инвестиционные свои, не только ожидания, но и вообще саму логику инвестиций. Это уже видно еще по прошлому году было. Сейчас это просто исполняется. То есть весь список Forbes, не могу сказать, что опять-таки там я отслеживаю, но, может быть, 3-4 компании, которых знаю там либо менеджмент, либо мажоритариев лично, я вижу, как изменяются их инвестиционные планы по там, расширению рынков сбыта, по технологическому перевооружению, по найму тех или иных сотрудников, ну и много чего другого. Поэтому я могу сказать, что вероятность того, что продлят и инвестиционная привлекательность снизится, крайне высока. Плюс ко всему, что меня тревожит, Даймон, я думаю, что вы с нами уже не первый раз. Я, наверное, было пару выпусков назад, когда я говорил о том, что сама логика, например, вывода из-под так называемого иностранного владения крупнейших там, тех же ритейловых компаний, когда они были зарегистрированы, вернее, их подразделения были зарегистрированы, например, в Нидерландах, а теперь их принуждают переместиться в Калининград или на остров Русский, это приведет к следующему, что технологические инвесторы, которых было во всех компаниях всегда превалирующее число, а не финансовые инвесторы, которые зарабатывали, условно говоря, спекулятивный капитал, они будут уходить с российского рынка. И мы с вами медленно, но верно, в том числе и в тех элементах, которые, я считаю, до сих пор наиболее прогрессивными, касаемо российского ритейла, всякого вида, потому что многие вот оценивают, знаете, вот оценивают по отдельности, говорят, вот смотрите, какой у нас классный маркетплейс, они лучше, чем во всем мире. Это правда. Вот у нас банки, они там лучше, чем во всем мире. И это тоже правда. У нас ритейл куда более прогрессивным, чем во многих странах мира. И это тоже правда. Но только это звенья одной цепочки. Это как раз говорит о розничном ритейле, просто он разного вида, банковского, финансового, там, инвестиционного, брокерские компании, которые работают, эти наши, тогда их было, по-моему, 17 тысяч, сейчас я не знаю, сколько их осталось, они с точки зрения сервиса, который они предоставляют, скорости обслуживания, ну, то есть так, то, как работает и компания БКС, и то, как работает компания Финам, при том, что к ним много нареканий, скажу честно, по сравнению с тем, что происходит зачастую там в брокерских компаниях мира, ну, это небо и земля, вы даже себе просто не представляете. Михаил Казнин, рад вас приветствовать. Да, на ваш взгляд, о чем говорит повышение прогноза роста ВВП по данным МБФ и Минэкономразвития? Он говорит совершенно спокойно о том, что есть шанс на рост цен на базовые, соответственно, на базовые сырье и углеводороды. И я не сомневаюсь, что все, что касается, плюс ко всему, здесь, безусловно, мы должны отметить, что снижение интенсивности военного конфликта, которое произойдет в результате, в том числе и подписанного Соединенными Штатами пакета, пойдет, ну, в кавычки я поставлю, на пользу экономике Российской Федерации. Потому что чем меньше интенсивность вложений в не основные виды деятельности, не в производство производительных сил, сырья, материалов и же с ним, тем это полезнее для Российской Федерации. Плюс ко всему, если будет все-таки переговорный процесс, который, я думаю, что будет потихонечку идти закулисно уже в этом году, как летом, так и осенью, когда мы думаем, что все-таки Дональд Трамп войдет в кабинет. А, кстати, один из ярких показателей, что вне зависимости от того, кто бы не вошел в кабинет на капиталистском холме, мы видим, что, в общем, позиция зачастую и демократов, и республиканцев очень быстро объединяются, когда им это политически выгодно. Так, по данным... Добрый день, когда вы возобновите видео с Владиславом Жуковским? Ключевом, Виктория, по новым видео вообще с любыми, не только с Владиславом Жуковским, но и со всем остальным, это вопрос времени и сил. И как вы, наверное, Виктория, ну, услышали, наверное, в самом начале, вы сами понимаете, что сейчас у меня, ну, период, когда мне нужно разгребать огромное количество, в первую очередь, административных дел, я не в смысле административных дел с точки зрения того, что мне нарисовалось, но вы же понимаете, что там возникает огромное количество ограничений. Протоколы приводят к ограничению правам в других областях. Приходится продавать, переоформлять имущество, приходится видоизменять, в том числе взаимодействие с контрагентами, которым, ну, скажем так, сыкотно напрямую переводить деньги или там взаимодействовать и обозначать, что они, не дай боже, действуют с таким подонком в виде меня. Поэтому, скажу честно, вот разгребание этих авгиев конюшни, которые мне абсолютно не нужны и, самое главное, не носят характер точно не сохранение законности в Российской Федерации, тем более отстаивание ее территориальной целостности, на которую, упаси Господь, никто даже никогда и в мыслях не покушался, а уж тем более на конституционный строй, о котором частенько говорят. Поэтому, вот, извините, не всегда хватает на это время. Хватает на то, что вот я могу там, по крайней мере, хотя бы 2-3 раза в неделю выходить в эфир. А к другим контрагентам, ну, вот в том числе включая Владислава Жуковского, просто зачастую не хватает силы времени. А, но скажу, посиделки вернутся 18 числа. Как я и говорил ранее, отпуск творческий Яна Арта заканчивается в финверсии, и мы возобновим живые посиделки с юморком, с матерком, с чайком, все будет как всегда. С Китая на данный момент, расскажите, представительство в Китае и другое, как сейчас обстоят дела с этой страной? Все, что мы, да, попросили сказать, как у нас сейчас с Китаем? Скажу честно, мы всегда были всего лишь такой поставщической конторой, то есть мы комплектовали некоторые заказы для Российской Федерации. Очень сильно изменились схемы взаимодействия. К сожалению, бизнес, который приходится вести с Китаем, оно носит затруднительный именно характер по причине того, что когда ты перегоняешь тот или иной товар с платежами, вот ключевой вопрос платежей с ними, эта вещь затруднительная. Сам по себе Китай не испытывает какого-то там аудиосинкразии или какой-то иной по отношению к россиянам в целом, к нам относятся совершенно абсолютно корректно, но посматривают именно на, в первую очередь, за что мы платим, как мы платим. Платежи идут дольше, согласование и бумаг приходится предоставлять больше, больше приходится использовать в том числе иных посредников, не связанных с Российской Федерацией. Российский паспорт во многих местах сейчас харам-харам, но он устал очень давно этим, к сожалению, вот этим такой красной меткой, назову это так. Ну, те, кто, например, получают американские визы, вот я недавно был в очередной раз, ездил в Алматы, вот в американском посольстве, то, что я видел, отказов мужчинам, в том числе, которые едут просто действительно там в туристические поездки, увеличилось в несколько раз. То есть зачастую российский паспорт, визовые офицеры Соединенных Штатов отклоняют, ну, после буквально формальных каких-то 2-3 вопросов, считая, что они могут эмигрировать. Это никак не связано с мобилизацией, потому что зачастую отказывают абсолютно не мобилизационному возрасту, но визовый офицер, поскольку его основная задача быть таким форпостом по ограничению миграции, боясь, что мужчина уедет, даже если когда у него остается семья здесь, они делают отказ. Касаемо поставок, я говорю, очень сильно изменилась, конечно, номенклатура. Если раньше мы протаскивали по факту напрямую зачастую товары из Китая, тащили их в Российскую Федерацию, сейчас зачастую это приходится делать либо через Бишкек, либо через, соответственно, Алматы, Астану. Что-то приходится делать через Турцию, то есть количество прокладок, потерь, а самое главное увеличение издержек на этом пути произошло существенно. То есть если бы очистить те поставки, которые раньше мы вели в Российскую Федерацию из Китая или через Китай, я бы сказал бы так, что если бы не было вот этого условно-псевдополитического флера, ну, ценник мог просесть процентов на 35-40, потому что вот это все приходится оплачивать. Рубль, Кей задает вопрос. Скажите, пожалуйста, рубль не обесценится, что лучше купить, квартиру или положить деньги на депозит? Если положить, они не станут воздухом в следующем году. Дорогой Кей, что я могу сказать? Не надо опасаться именно обесценивания в том виде, в течение года. Если вы говорите про депозит, то до года он вполне себе куда более привлекательный, чем даже какие-то прямые инвестиции на российском рынке. Ну, у меня вот, да, понятно, что опасаясь различных санкций, я вынужден в том числе и инвестиционные платформы рассматривать иностранных государств. Ну и плюс ко всему говорю, что мы не знаем, как дальше будет развиваться. Вот то, с чего я сегодня начал, я не знаю, как видоизменится, я даже не могу сказать, это законодательная инициатива или правоприменительная практика, потому что тут ни права, ни закона, ничего нет. Вот, я бы сказал бы так, лучше купить квартиру, если вы хотите, чтобы она инвестиционно привлекательна, я бы этого не стал делать. Потому что шанс на то, что рубль просядет, да, он высок. В этом году или следующем я бы сказал бы так, что пока до лета, приблизительно до середины, до июня месяца, мы с вами будем аккуратно сидеть ровно на попе, скажем так, и наблюдать за тем, как экономика будет переваривать те вызовы, которые есть. Я не вижу пока драматических изменений, несмотря на то, что, в общем-то, сам пазл сложенный, вот то, о чем я говорил, что то, зачем сидит Центробанк, Минфин, вот там пока драматических трещин нет. Именно поэтому нужны тонкие настройки, о которых я обращаю всегда внимание. И пока, если вы меня спросите, что делать с рублем в течение года, то совершенно спокойно вы можете использовать короткие депозиты, условно говоря, плечо 3-6 месяцев, и они будут куда более привлекательны даже по сравнению с тем, как будет проседать рубль по отношению к доллару. Квартиру я вообще не рекомендую, потому что как инвестиционный ресурс очень сложно продаваемые объекты. Вы знаете, что, в общем, сейчас квартиры, в общем, стоят, если вам нужно продать без демпинга, их с этим все время сложнее и сложнее происходит. Выйдет ли верхушка сухой из потопа за счет ухода разорившихся с наводнения и мобилизуется ли за деньгами? Выйдет. У меня здесь это не вопрос с верхушки по поводу наводнений. Если вы, конечно, задаете вопрос именно наводнения как таковой, у меня нет ни малейших сомнений, что там будут найдены либо грызуны, либо стрелочники, которые на камеру извинятся. Причина очень простая. Сейчас ни один из чиновников не будет бередить соседней структуры власти. Я вам даже порекомендую обратить внимание, как развивался конфликт, связанный между Дагестаном и Чечней. Заметьте, что при всей наэлектризованности десятилетиями этих народов, в целом этот конфликт закончился ничем. Обе стороны как-то, несмотря на то, что там понятно, каждая из сторон затаила дальнюю злобу и дальний прицел у них по-прежнему с зеленкой на голове остался у противника. Но верховные правители обеих сторон на этот конфликт загасили. Поэтому выйдут. Сейчас никто поднимать бучу не будет. Какие перспективы так называемых веб-3 игр, типа ноткоина как источник дохода? Я заработал 440 ноткоинов, просто стуча по экрану телефона. После листинга ноткоинга это будет не менее $500. Таких игр уже много. Я думаю, что здесь будет происходить такая же ситуация, как с криптой. То есть чем больше будет игроков, тем будет дешевле ваш труд, назовем это так. И в этом контексте ваш труд будет обесцениваться. Поэтому какое-то время вы сможете зарабатывать. Другой вопрос, что, как вы сами понимаете, помимо вас, игроков все будет становиться больше и больше, а труд ваш будет становиться дешевле и дешевле. Как насчет дальнейшей работы маркетплейсов нынешней динамики регресса? Смотрите, несмотря на то, что регресс или прогресс, это зависит всегда от точки отсчета, но касаемо маркетплейсов я пока не вижу, то есть Wildberries проскочил очень важную развилку. Различными путями, в том числе и загашиванием как такового конфликта, который был очень острым в самом начале, семье Букальчук удалось выйти на такой спокойный тренд обсуждения. Не произошло его, я имею в виду маркетплейса, в данном случае перехода под крыло Сбера. Не происходит пока что крупных объединений между Озоном и Wildberries, которые следовало бы, по сути дела, ожидать с точки зрения схемы. Не происходит, если брать уже там чисто административное давление. Также очень слабое пока развитие носит характер их коаптивное, то бишь коллективное развитие последней мили в виде универсального пункта выдачи, потому что пока они, каждая из сторон, старается натянуть сову, не только сову на глобус, но и тянуть в первую очередь на себя вот весь этот спектр расходов на развитие, хотя, я говорю, это контрпродуктивно, им было бы следовало бы объединиться и создавать универсальную ссылку, пункты выдачи заказов именно под единым каким-то маркетинговым брендом и убрать, наконец-то, ненужные столкновения. Вот, поэтому маркетплейсы будут развиваться, они не будут замещать, безусловно, те имеющиеся офлайновые магазины. Но что в офлайновых магазинах мы получаем совершенно другое. В первую очередь мы получаем тактильный контакт, живой контакт с людьми. Ну и marketplace — это пока есть дешевая рабочая сила. Многие это никак не могут понять, за счет чего у нас галопирующее развитие marketplace'ов. Это за счет дешевой рабочей силы. Пока она есть, развитие будет. А так должны были быть уже давным-давно произойти слияние, поглощение традиционное, которое на рынках происходит. Может ли быть в России так, чтобы каждый регион развивался по-своему, исходя из тех налогов, которые идут в казну региона? Даймон, смотрите, хороший вопрос и очень такой стратегически длинный, я бы сказал. В целом перейти на такую систему вот одномоментно невозможно, потому что административные функции, которые тем или иным способом искусственно зачастую сконцентрированы в двух основных, скажем так, столицах — Москве и Санкт-Петербурге, приводят к вот этому дисбалансу. Что такое бизнес? Поскольку бизнес вынужден работать с административкой, то, естественно, он размещает свои центральные офисы там, где есть административка. Можно ли, вот, условно говоря, предъявляйте фантазийное России будущего, да, вот это фантазийное, там, счастливое России будущего, как многие там ее называют, или еще как-то, можно ли сделать ее по-другому? Безусловно, можно. Если административки становятся меньше, то есть мы убираем с вами административные функции министерств, ведомств, и их не нужно согласовывать, то, соответственно, и предпринимательскому сообществу не нужно концентрироваться, как там поросята вокруг титьки, соответственно, большой свиньи, чтобы, соответственно, что-то там подсасывать, отсасывать. Когда ты понимаешь, что меньше административных функций, то ты занимаешься основой основ предпринимательства. Ты занимаешься маркетингом, ты занимаешься обслуживанием клиента, ты занимаешься разработкой продуктов, ну и так далее. То есть ты делаешь базовые вещи, которые очень важны для именно клиента, а не для чиновника. А поскольку сегодня чиновник зачастую является клиентом, ну вот мы получаем то, что мы с вами имеем. Прокомментируйте на новость информацию о Норникеле, вывод ряда производств в Китае из Нижнего Новгорода. Дорогой Ренат, все, что касается вывода производства, касаемо Норникеля и не только металлургов как таковых, я бы сказал бы так, что это совершенно логичное развитие и стратегия компании. Норникель, находясь в таком плотном взаимодействии с Русалом, где-то взаимодействию, зачастую очень сильно конфликтуя, скажу честно, и что мне, безусловно, не близко, потому что было бы хорошо, чтобы в том числе старые не только обиды были забыты, но и самое главное, происходило какое-то последовательное развитие. Но вот этот вывод – это в том числе яркий показатель того, что хочет получить и компания «Норникель» с точки зрения не только дивидендной политики, но и выхода из-под потенциального санкционного давления. Потому что выход в Китай будет осуществляться, как я себе вижу, из тех данных, которые я себе вижу, условно независимой компанией, с условно независимыми, безусловно, менеджерами и директорами. Я просто даже вижу это по рекрутинговым, скажем так, запросам. Вот ряд коллег, там, которые связаны с бизнесом подбора персонала, там, я с ними общался, они задавали мне вопросы по тем или иным специалистам и по тем или иным критериям, которым к этим специалистам нужно применять для того, чтобы работать в Китае. Кстати, это не всегда китайский язык. Зачастую лучше, чтобы был бы английский или был бы опыт работы в этой отрасли. А, скажем так, набирать туда китайцев, в том числе и для российских компаний металлургии, контрпродуктивно, потому что китайцы все равно будут работать с китайцами. И вся ваша информация, все, весь ваш офис будет работать на китайских конкурентах. И поэтому я был бы очень аккуратен в этой части. Поэтому, понятно, хотят санкционное давление снять, хотят выйти на новые рынки, хотят выйти на новую продукцию. Что сказать тем людям, которые говорят о том, что повышение цен в стране – результат работы спекулянтов НАТО и прочих безумных версий? Даймон, ничего особо говорить им не надо в данном случае. Вы не можете, плетью обуху не перешибешь. Вы не можете переломить главный этатизм. Потому что когда вы в данном случае мне задаете вопрос, что им сказать? Если в людях присутствует этатизм, то есть расчет на то, что есть какой-то великий чиновник, который себя ошибочно называет государством, присваивая, подчеркиваю, функцию государства, таковым он не является, он чиновник. Мало того, что он не только смертен, но он еще сменяем, он как это, не всегда прав во многих аспектах, то вы не можете... Это комплекс великого отца. И поэтому прежде чем говорить людям, сначала рассуждать с ними о повышении цен, о вот этих теориях заговора, о НАТО, о каком-нибудь бильдербергском клубе, у адептов, почему у сект и адептов подобного рода предположений и идей большая паства? Да причина очень простая. Этим людям всегда нужна какая-то пилюля, им нужен какой-то поводырь, который их ведет. Потому что в эту секунду они снимают с себя основную ответственность. И поэтому вы сейчас приводите, Даймон, лишь частный случай вопросов, которые звучат куда глубже. Как это, тварь я дрожащая или право имею? Человек – это винтик системы или он ее основа? И до тех пор, пока вы не разберете в этих людях основной тезис, что от нас ничего не зависит, мы здесь всего лишь... какой-то винтик, который соответствует каким-то высоким посылам оттуда сверху, причем неважно откуда сверху, снизу это тоже верх для кого-то, для перевертышей, либо сверху это оттуда, там, чуть ли у нас же власть всегда от Бога. Говорить о том, сможете ли вы опровергнуть НАТО и спекулянтов, нет, не сможете. Поэтому начинать надо с базиса. А базис – это основа. Что как это, ну, если вам хочется божественной части, то демон и дьявол живут в человеке одинаково. Вопрос, кого мы кормим. И если человек вот изначально кормит демона, и этот демон все время говорит, братан, да от тебя ничего не зависит, события так пошли, и ты, да, все стреляли, и ты стреляй, ну, вы не можете ему опровергнуть, неважно, НАТО, китайцев, завтра там свидетелей чего-нибудь, каких-нибудь адвентистов седьмого дня, которые виноваты во всем. Ну или как вот, если мы обратимся к классике, к Шварцу, к цыганам. Ужасные люди. Почему вы так решили? Они милые, замечательно поют, у них и все остальное. Об этом я читал, об этом много говорил господин Дракон. Но сами-то вы встречались с цыганами? Нет, я с ними никогда не встречался. Поэтому читайте классику. Так, как считаете, что ждет сферу IT через 5-10 лет? Перспективно ли, по вашему мнению, менять сферу деятельности, изучать, внедряться в этот сегмент? Слушайте, дорогой Глори, я бы сказал бы так, вы заглядываете слишком далеко. Все, что касается сферы IT, все, что касается сферы искусственного интеллекта, все, что касается технологий, а в первую очередь сфера IT – это обработка данных, заглядывать на такие сроки практически невозможно. Можно, у нас время очень сильно спрессовалось. В диапазон тех стратегий, даже подчеркиваю, я, вы знаете, многократно с вами проговаривал о том, что диапазон сроков, куда я могу заглянуть, о чем я могу проговорить, сократился с... Раньше, если мы просчитывали стратегию, наша группа просчитывала стратегии на 60 месяцев, это был... Ну, такой некий внутренний корпоративный стандарт, там были стратегии на 72 месяца, и это, ну, в первую очередь, конечно, это относилось к технологиям, потому что мы, ну, когда делается стратегия компании, чтобы вы себе понимали, это вещи, которые вот мы, делается технологический пласт, делается политический пласт, делается экономический пласт, то есть социальных взаимоотношений, делается пласт, соответственно, финансовых. И вот если еще про технологии можно как-то прогнозировать в диапазоне, ну, по самым таким резким оценкам, до там, 36-48 месяцев, то говорить о сфере IT, которая в целом обрабатывает данные, как мне кажется, сегодня, сейчас мы находимся, вот в ближайшие два года вырабатывается даже не то чтобы новая ткань мира, а вырабатывается, вот сейчас находясь в этом времени безвременья, мы идем к тому, что общество фундаментально, в том числе и благодаря тем военным конфликтам, которые есть, а это обесценивание, очередное обесценивание человеческой жизни, в том числе изменение социальных взаимоотношений, в том числе взаимоотношений с детьми, с самим процессом деторождения, с самим отношением к последующим, потому что 46 конфликтов в мире происходит к инвалидам, к вопросам их социализации, потому что этим людям нужно дать возможность вернуться в нормальную жизнь. 46 конфликтов, они все привязаны к этому контексту. Мы с вами стоим, мы находимся в точке разработки новой вот этой паутины мира. И поэтому про IT я бы сказал бы так, что, конечно, все больше и больше будет элементов автоматизации обработки данных, который называется искусственным интеллектом, которым я не называю искусственным интеллектом, уж простите, ничего там искусственного, кроме естественной мат-статистики, нет. И я думаю, что мы с вами придем еще к не менее скандальному обвалу и переходу к искусственному интеллекту 2.0, потому что ключевые факторы в искусственном интеллекте и обработки данных мы с вами обсуждали несколько раз на наших встречах. Это некорректность, которая присутствует. Три вызова искусственному интеллекту, которые есть, точнее, к нам, как к естественному интеллекту. Первое, мы некорректно получаем данные, то есть мы собираем информацию, ее некорректно. Она имеет большое количество мусора, побочных эффектов. Второе, мы некорректно, то есть делаем выводы, то есть мы ставим математические алгоритмы, которые, на мой взгляд, некорректно приводит к неверным результатам. Ну и третье, самое главное, что за счет изменения демографической пирамиды мы, вот возвращаясь к первым двум ошибкам, мы делаем для будущих поколений выводы на основании прошлого. То есть мы все время с точки зрения искусственного, назовем естественно-искусственного интеллекта, едем как раз вперед по дороге, глядя все время в зеркало заднего вида, не наблюдая того, что находится перед нами. А уж сфера IT, безусловно, на мой взгляд, будет подвержена этому то есть вот этим трем ошибкам куда в большем объеме. Так, ну что ж, так, с вашего позволения, да, ваши вопросы на живой гость присылайте, я рад вас всех видеть, слышать, благодарен тем трем людям, нет, безусловно, те, кто пишет поддержку и сказали, что мы соберем вам эти 200 тысяч, я вам респект, уважуха, спасибо, безусловно, я обращусь, не то чтобы это, но это будет, безусловно, такой народная оплата этих штрафов, но тем не менее спасибо тем, кто по тем реквизитам нам помогает. Я перейду, с вашего позволения, к вопросам, которые Леша Степаненко собрал, иначе он меня просто подвергнет жестокой обструкции и, мягко говоря, порежет на британский флаг, порвет как бы на ремни. Сколько времени придется восстанавливать собственное производство в стране, задает Игорь Трухачев. Дорогой Игорь, я бы сказал бы так. Все, что касается собственного, не собственного, как я говорил, о высокой степени кооперации, для того, чтобы эту кооперацию наладить, ну вот как раз в выпуске, который, я думаю, что в ближайшем времени у Жени Романенко выйдет, крайне важно помнить, что мы сегодня и сейчас по-прежнему очень крупно и очень плотно взаимодействуем с миром, в том числе с Европой. Другое дело, что вот этот характер через 3-4 посредников, он приводит к тому, что мы сильно теряем в первую очередь в технологическом продвижении. Восстанавливать и находить свое место, ну, я считаю, что нам придется, ну, десятилетие. Другого вот, у меня ответа нет. Другое дело, что мы никуда не уйдем с точки зрения сырьевой нашей ориентации. Мы по-прежнему будем интересны миру с точки зрения нашей энергетики, наших технологий переработки сырья материалов, связанных с нефтегазом. Мы по-прежнему будем хороши в ядерной энергетике. Все, что касается вооружений, тут тоже будет, ну, мы будем развиваться, и этот рынок никуда не денется, даже после окончания конфликта. Другое дело, что нам придется, чтобы вернуться на, условно говоря, наше второе место, которое у нас раньше было, в этом смысле придется много постараться для того, чтобы быть там где-то на передовых позициях, ну и так далее. Почему в европейских супермаркетах ассортиментная матрица сильно беднее по сравнению с Москвой? Или это субъективное ощущение из-за того, что продукты непривычны для нас? Савкин задает вопрос. Савкин, вы задаете вопрос совершенно корректный. Я могу сказать, что матрица, безусловно, беднее по сравнению, в том числе и с Москвой. Москва с точки зрения, опять-таки, потребления, это вполне себе... даже не европейский, а, ну, это город на уровне, там, ну, поскольку Москва – это вообще государство, я его отношу как государством, это государство, которое, ну, близко к тем же Соединенным Штатам, причем к тем местам, где проживает средний класс, потому что Соединенные Штаты, тот же Нью-Йорк, Вашингтон или там в Майами – это очень разношерстные города. Поэтому ассортиментная матрица московских гипермаркетов, она даже по ширине, глубине и ценовым характеристикам шире, чем в Европе. В Европе не проживает, скажем так, европейский потребитель более консервативен, чем мы. Существенно более консервативен. У него меньше запросов на «а попробовать». У него меньше запросов на эксперименты. Он успокоен в этом смысле, и поэтому если московским супермаркетам в любом контексте, даже с точки зрения одежды, продуктов питания, финансовых услуг, что там можно говорить, потому что банки – это финансовые супермаркеты, нашему ритейлу всех форм, включая банковский, финансовый, брокерский, там какой угодно, приходится клиента развлекать. Мы еще дети с точки зрения потребителя, мы не можем определиться, что нам нужно. Мы хотим все попробовать. Мы хватаемся за то, за все, пятое, десятое, нам нужно попробовать. Европейский потребитель успокоен. Он уже знает свое потребление. Он может заказать за год путевку, поездку куда-то за рубеж. Но он не способен получать какие-то новые эмоции от нового товара. Вот именно такого фана в них меньше. Плюс ко всему разрыв между людьми, почему, заметьте, тут я сейчас перекину вам мостик, условно говоря, левакам, которые там появляются, потому что они условными леваки, вот эти вот оккупай, там, Blacklist, Lenta, Meta и все остальное. Почему подобного рода движений там много? Потому что происходит в первую очередь интеллектуальное распочкование между старым поколением, зачастую вот, конфликт отцов и детей, это конфликт финансовый и имущественный, потому что отцы уже заработали эти деньги, они получили имущество, они получили должности, а молодежь не может встроиться, они не готовы производить зачастую новые продукты. А Европа – это старушка Европа, поэтому, когда вы задаете этот вопрос, Москва – это растущий, даже не мегаполис, это растущее государство, где хочется все попробовать, пощупать. Деприватизация или национализация, чем ЧМК, Макфа, кто следующий? Я могу сказать, что пока это носит характер локальных конфликтов, потому что все старые элиты, и это как раз, как ни покажется странно, хорошо сохранили свои не только имущественные комплексы, но в первую очередь властные полномочия. Если вы посмотрите, то вход... то есть список Forbes у нас пополнился, но он пополнился не в верхней децели, а он пополнился где-то там внизу, то есть кто-то чуть-чуть больше подзаработал, но не с точки зрения денег зачастую, а за счет того, что произошла переоценка их собственности. И если мы говорим о переделе, но вот этот передел носит локальный, потому что характер, не думаю, что он будет носить глобальный. Будут подкусывать кушки? Конечно, будут. Но глобально пока перемен нет, и пока не вернется та элита с орденами и медалями, которые мы с вами часто обсуждаем, происходить что будет. Ну что ж, я буду подводить итог. Я был рад вас всех сегодня видеть. Благодарен за слова поддержки, за то, что вы приняли активное участие, задаете вопросы. Я рад вас всех видеть, слышать. Ну и, безусловно, на встрече на наших реальных с вами каналах. Ну, а дальше я вас буду информировать, как будут развиваться события. Да и прибудет с вами сила. Всем пока-пока.